В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе план по возвращению к привычной жизни, когда и в какой последовательности будут отменять запреты, введенные в Грузии из-за коронавируса. В самопровозглашенной республике Абхазия прошла инаугурация президента Аслана Бжани. Действующие там карантинные меры диктовали ее короткий и скромный формат. Акции протеста против режима самоизоляции и чрезвычайных мер. Разные мотивы, разные требования, одна цель – выжить с минимальными потерями. Мы опираемся на традицию взаимного доверия людей и государства, преимущества и риски шведской модели борьбы с коронавирусом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. Начнем программу с новостей по ситуации с коронавирусом на первую половину сегодняшнего дня, 25 апреля. В Грузии до 456 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCovG. За последние сутки в стране выявлено 25 новых фактов заболевания. Самый большой суточный прирост был зафиксирован 17 апреля. Тогда за 24 часа стало известно о 34 новых случаях коронавирусной инфекции. Число выздоровевших пациентов составляет 132. Пятеро человек с коронавирусом в возрасте от 67 до 86 лет скончались. В карантине находятся на сегодняшний день 4949 человек, а под наблюдением врачей в стационарах 555.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С понедельника, 27 апреля, власти Грузии начнут поэтапно снимать действующие ограничения. Когда отменят запрет на передвижение легковых автомобилей? Будет ли восстановлено междугороднее сообщение и планируется ли объявление академического года в образовательных учреждениях? Рассказывает Анастасия Славинская.
Грузинские власти составили план снятия ограничений, состоящий из 6 этапов. Первый начнется уже в понедельник, 27 апреля. Он подразумевает отмену запрета на передвижение легковых автомобилей, в том числе такси, возобновление онлайн-торговли и деятельности аграрных рынков открытого типа. В то же время запрет на въезд и выезд из 4 крупных городов Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми сохранится, как и комендантский час, действующий в масштабах страны.
Отмена ограничений для легкового автотранспорта с понедельника не означает снятие тех ограничений, которые были установлены для междугороднего передвижения в отношении больших городов. Эти ограничения сохранятся, но с учетом того, что их введение совпало с пасхальными праздниками, и многие граждане уезжали в районы, мы допустим исключение на 2 дня. Это будет понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, когда нашим гражданам будет дана возможность вернуться по месту регистрации или в города, где они работают.
Сказал премьер-министр. Онлайн-торговлю смогут возобновить только те компании, которые пройдут соответствующую проверку. По словам главы Минэкономики и устойчивого развития Натрий Турнава, сотрудниками ведомства было проверено 400 компаний, из них 70 онлайн-компаний. Больше половины удовлетворяют требования, но есть и компании, которые, несмотря на активное желание работать, не соответствуют гайдлайнам Минздрава. Будут это маски или безопасное содержание складов. Мы дали указание компаниям, что им следует исправить, чтобы их деятельность была не только прибыльной, но и безопасной для каждого из нас. Когда они будут готовы, они смогут снова обратиться к нам, заполнить аппликацию и будут допущены к деятельности. Сказала Турнава. Что касается последующих этапов возвращения к привычной жизни, то, согласно плану, переход к каждой последующей ступени будет осуществляться каждые 2 недели. Этапов, включая тот, что будет задействован в понедельник, всего 6. Каждый из них предусматривает отмену запретов по следующим направлениям.
Этап первый. Передвижение легковых автомобилей, такси, онлайн-торговли, доставка продуктов всех типов, деятельность аграрных рынков всех типов. Этап второй. Строительство, производство стройматериалов, автомойки, автосервис, ремонт компьютерной техники и бытовых приборов, функционирование рекреационных зон. Этап третий. Магазины, за исключением торговых центров, открытые рынки всех типов, производство всех типов, издательская деятельность. Этап четвертый. Торговые центры, рестораны и объекты питания открытого типа, финансовое обслуживание всех типов, салоны красоты и центры эстетической медицины. Этап пятый. Рынки закрытого типа, рестораны и объекты питания всех типов. Этап шестой. Развлекательная и творческая деятельность, спортивно-оздоровительные центры, гостиницы, образовательные учреждения и другая деятельность недистанционного характера.
При этом власти заявляют, что переход от этапа к этапу будет происходить в соответствии с рекомендациями эпидемиологов и при необходимости отмененные запреты могут быть снова задействованы. О том, когда начнет ходить общественный транспорт, откроются границы и возобновятся авиарейсы, пока даже на уровне предположений ничего не известно. Но то, что школы и вузы до сентября не откроют, это уже точно. Правда, академический год объявлять не планируется. Обучение продолжится в дистанционном режиме. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
План преодоления последствий коронавируса в пятницу был подвергнут оппозиции жесткой критике. Впрочем, главные баталии ожидаются в мае, когда придет время корректировки бюджета. Антикризисную программу изучил Ираклий Орагвелидзе.
По сути, премьер-министру Грузии Георгию Гахари дважды пришлось представить антикризисный план. Презентацию с цветными слайдами премьер провел для расширенного состава антикризисного совета, а затем в ходе специального брифинга. Краткое содержание программы свелось к следующим тезисам. Негативное влияние пандемии на экономику страны в 2020 году приведет к тому, что ВВП снизится на 4%, а госбюджет недосчитается 1 миллиарда 800 миллионов лари. Потери бюджета будут покрыты за счет заимствований. Прогнозируемый объем внешней помощи 3 миллиарда долларов США, а в целом на антикризисные меры будет израсходовано порядка 3,5 миллиардов лари. 350 тысяч работников, потерявших работу после объявления чрезвычайного положения и не имеющих доходов, получат помощь от государства в размере 200 лари в течение 6 месяцев. Расходы бюджета составят 460 миллионов лари. Самозанятые граждане после идентификации их места работы могут рассчитывать на 300 лари единовременной помощи. На эти цели выделено еще 75 миллионов лари. Далее премьер перешел к планам помощи бизнесу. Прежде всего, это субсидирование подоходного налога работников.
За сохранение рабочих мест компаниям в течение 6 месяцев покрыты расходы на подоходный налог, исходя из окладов 750 лари. Эта субсидия касается всех окладов до 1500 лари. Бюджет этого мероприятия составляет 250 миллионов лари.
Третий пакет помощи – социальный. Его объем – 83 миллиона лари. В том числе государство выделит по 600 лари 190 тысячам семей с низким социальным рейтингом, а также лицам с тяжелыми формами инвалидности. Выплаты начнутся с мая. Отчет кризисного полугодия будет вестись со дня объявления режима ЧП 21 марта. Оппозиция ожидаемо раскритиковала объемы социального пакета. По словам Нино Бурджанадзе, лидера Демократической Грузии, цифры, названные сегодня премьер-министром, оставляют гнетущее впечатление. Они свидетельствуют о чрезвычайно сложной ситуации в стране, и часть населения будет обречена на голод, заявила Бурджанадзе.
Когда было объявлено, что в нашем бюджете будет дефицит в размере 3,5 миллиарда лари, в то же время правительство заявило, что в результате затягивания пояса было мобилизовано только 300 миллионов. Это очень тяжелая цифра. Когда правительство заявляет, что оно поможет инвалидам только на 100 лари, это крайне тяжелые цифры.
У нацдвижения вопросы по перспективам привлечения средств и в особенности в части международной помощи, говорит один из лидеров партии Саломе Самадашвили.
Эта программа и бюджет должны были быть представлены в парламент, и в этом случае у нас была бы возможность задать вопросы об антикризисном плане. У меня лично много замечаний в плане международной помощи, потому что мы не слышали конкретных подробностей о том, о каких именно финансах идет речь. Кроме того, не ясно, как правительство намерено восполнить огромный дефицит бюджета.
Заявила политик. Раскритиковали проект и в Европейской Грузии. Лидер партии Гига Букерия был особенно резок.
Это крайне запоздалый, поверхностный и туманный план, оставляющий широкое поле для коррупции. Мы не услышали ничего о стимулировании экономики. Не планируется снижение налогов, без которого не выйти из этой тяжелой ситуации. Они примеривают мантию заботливого правительства, которое лучше нас умеет распоряжаться нашими деньгами.
Заявил политик. В свою очередь, политолог Хухашвили сразу после презентации написал в социальной сети письмо следующего содержания.
За некоторыми исключениями мы увидели программу социальной помощи, которая практически не имеет ничего общего со стимулированием экономики. Печально, когда 80% Кабмина не понимают разницы между экономикой и социальной помощью.
Даже в презентации допущена арифметическая ошибка, написал в своей страничке из Facebook экономист, ассоциированный профессор Университета бизнеса и технологий Иракли Макалатия.
Временно безработные получат в общей сложности 1200 лари на каждого, и говорится, что около 350 тысяч получат пособие, значит, бюджет помощи составит 350 тысяч умножить на 1200 – 420 миллионов. При этом 460 миллионов указаны в бюджете презентации. Где 40 миллионов? Либо они не могут хорошо рассчитать на калькуляторе, либо...
Говорится в сообщении экономиста. На все эти выпады последовала реакция премьера Гахария, заявившего, что он привык критики со стороны оппозиции. Время представления бюджетного кризиса – май, и этот бюджет не может обойтись без дискуссий в парламенте. Все это обязательно будет обсуждено с вами. Если мы увидим в критике здоровые содержательные моменты, мы используем это на благо страны, пообещал премьер оппозиции. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К другим темам недели. В четверг в Абхазии прошла инаугурация избранного 32 дня назад президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. Действующие в Абхазии карантинные меры диктовали ее скромный и сжатый по времени формат, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
12 часов началась и около получаса проходила торжественная церемония принесения присяги избранным президентом Абхазии Асланом Бжани. Уже несколько недель назад стало известно, что в связи с разразившейся в мире пандемией коронавирусной инфекции церемония инаугурации состоится в необычной по сравнению со всеми предыдущими инаугурациями президента в Абхазии обстановке в скромном формате. Медики проверяли температуру у всех участников церемонии. Только после этого разрешали пройти внутрь конференц-зала президентского дворца. Под торжественную музыку и барабанный бой молодые люди в красочной национальной одежде внесли в зал государственный флаг Республики Абхазия. Исполнявший почти 3,5 месяца обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к присутствующим сперва на государственном Абхазии, а затем на русском языках.
Неочередным выбором, прошедшим в марте текущего года, мы участвовали в серьезные политические события, которые привели к отставке бывшего руководства страны, к всплеску политической напряженности и противостоянию в обществе. Однако, благодаря деятельности депутатского корпуса, работе правительства и всех политических сил страны, удалось добиться перевода ситуации в правовое русло. Хочу сказать им искреннее спасибо. Я также выражаю благодарность всем кандидатам в президенты страны за то, что весь избирательный процесс прошел в строгом соответствии с законами. При этом все участники избирательного процесса проявили тактичность, уважительное отношение друг к другу, а их поздравления избранному президенту были искренними и теплыми. Все это вселяет огромную надежду на выполнение главного запроса нашего народа – запроса на объединение общества и стабильность. Только так мы сможем продолжить курс развития страны, упрочить добрые отношения к ней друзей, заставить призадуматься тех, кто еще не свыкся с мыслью о независимом развитии Абхазии. Я уверен в том, что цели и задачи, которые общество ставит перед государством, с честью будут выполнены избранным президентом Асланом Георгиевичем Джаниным.
Далее Аслан Джани, положив руку на текст Конституции Абхазии, произнес клятву на абхазском языке. После исполнения гимна Абхазии Валерий Бганба вручил ему атрибуты президентской власти – флаг, гербовые печати, штандарт, национальный посох, алабаща и шашку как символ, что он является верховным главнокомандующим. Аслан Джани обратился к присутствующим.
Уважаемые депутаты Народного собрания, парламента Республики Абхазия, судьи Конституционного суда, приглашенные. Дорогие друзья, ход избирательной кампании, ее завершение дает надежду на то, что в нашей стране зарождается новая политическая культура. В связи с этим хотел бы поблагодарить кандидатов в президенты, рассчитывая на совместную с ними работу в плане противодействия политическому экстремизму и другим угрозам, стоящим перед государством, на деятельность, направленную на преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии. Это наша главная цель. Ради этой цели отдали свои жизни лучшие сыновья и дочери Абхазии. Этой миссии посвятили свою деятельность Владислав Анзенба и Сергей Багаш. Одной из первостепенных задач для меня, как главы государства, является восстановление доверия общества к власти. Добиться такого результата возможно только работая честно и открыто. Осознаем, в какое сложное время вступаем в управление государством. Это обязывает нас, не теряя времени на раскачку, приступить к работе. Регламент нашего мероприятия не позволяет более подробно остановиться на текущем состоянии основных сфер деятельности государства. Тем не менее, на одну из них я хотел бы заострить ваше внимание. Пандемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, обнажила серьезные проблемы, существующие в сфере здравоохранения. Даже сильные богатые страны оказались не готовыми к противостоянию столь масштабной проблеме. Я выражаю благодарность медицинским работникам Абхазии, сотрудникам других ведомств, предпринимателям за то, что в этих условиях они смогли оперативно организовать мобилизацию имеющихся ресурсов и своевременное оказание помощи населению.
Со вступлением в должность президента Аслана Георгиевича поздравил посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Инаугурация Аслана Бжания прошла почти без масок и совсем без силовиков. Александр Анквап вновь возглавил правительство. Эти и другие итоги недели в обзоре нашего блогера Изиды Чани.
Нынешняя неделя была отмечена ослаблением противовирусных мер, вступлением в должность президента Аслана Бжани и громкими отставками накануне инаугурации. Но обо всем по порядку. Министр здравоохранения Томас Цахнакия на этой неделе призвал население к бдительности. По мнению главы этого ведомства, то, что в Абхазии диагностированы только 3 случая распространения коронавируса, не дает оснований расслабляться. Министр призывает население к дальнейшей самоизоляции, и его озабоченность связана с непростой ситуацией в сопредельных государствах. Он прогнозирует сложный период по борьбе с коронавирусом на конец мая. Пресс-конференция министра прошла в режиме онлайн накануне инаугурации Аслана Бжани. Он сообщил, что на торжественном мероприятии будут соблюдаться все меры безопасности: дезинфекция, средства защиты, дистанция и так далее. Однако рекомендации министра здравоохранения остались благими пожеланиями. В маске на данном мероприятии оказалось только уполномоченных по правам человека. Все остальные гости проигнорировали опасность распространения эпидемии, и благо, что их было не более полусотни. Участие в инаугурации приняли почти все депутаты парламента, глава Центральной избирательной комиссии, главы Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор. Гостями мероприятия стали послы России, Приднестровья, Южной Осетии, брат второго президента Абхазии и супруга Аслана Бжания, приехавшая по случаю инаугурации из Москвы, где проживает семья избранного президента, глава АПЦ Абхазской православной церкви и Верховного духовенства мусульман Абхазии, руководитель другой церковной организации Священной митрополии Абхазии, как обычно, не был удостоен приглашения. Не присутствовали на инаугурации главный конкурент Аслана Бжания на выборах Атгура Арцинба, главы силовых ведомств, в том числе и министр обороны, глава общественной палаты, главы городов и районов Абхазии. Впрочем, большинство из них, не дожидаясь вступления Аслана Бжания в должность, подали в отставку. В круг журналистов, допущенных к наблюдению за церемонией, не попали представители даже государственных СМИ, я уже не говорю о негосударственных, газет «Республика Абхазия», «Абсны» и информационного агентства «Абсны-пресс». Само мероприятие, которое транслировалось в онлайн-режиме, выглядело достаточно уныло. За все время никто не обнаружил даже признаков радости на лице самого Аслана Бжания, тяжким путем пробиравшегося к главному креслу страны на протяжении последних 6 лет. И это не осталось незамеченным общественностью, которая тут же провела сравнительный анализ других инаугураций. На фоне всех остальных президентов в торжественной обстановке, произносивших клятву на верность народу и стране, Аслан Бжания, прямо скажем, выглядел весьма печально. Возможно, это связано с состоянием здоровья избранного президента, который недавно перенес двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Речь президента на инаугурации не отличалась оптимизмом. Стандартные фразы о верховенстве закона, о борьбе с преступностью и коррупцией, единстве и обещание, что завтра не будет всеобщего благоденствия. Президента поздравили со вступлением в должность послы России, Приднестровья и Южной Осетии. Посол России Алексей Двинянин, который обратился к собравшимся на абхазском языке, достаточно поэтично выразил уверенность, что российско-абхазское сотрудничество получит дополнительную динамику, и ее палитра пополнится новыми яркими красками, конец цитаты, и пообещал дальнейшее содействие дружественной Абхазии. Церемония вступления Аслана Бжания в должность президента длилась всего полчаса. Канун же инаугурации был отмечен массовым исходом чиновников разного уровня. Заявление об отставке на имя исполняющего обязанности президента Бганба подали главы двух районов – Ачимчирского и Гудаутского, и глава города Новый Афон. Не стали дожидаться официального сложения полномочий кабинета министров и главы государственных СМИ. Заявление о добровольной отставке принято премьер-министром Бганба от директора государственного телевидения и его заместителя, от главы государственного информационного агентства «Абснепресс». Отказалась работать снова избранным президентом и директор Рицинского национального парка Рита Лулуа. Ее заявление об отставке премьер-министр Валерий Бганба подписал накануне вступления в должность Аслана Бжания. Отмечу, что за время нахождения Риты Лулуа в руководстве национального парка она проявила себя как опытный менеджер. Более чем в 10 раз возросли доходы в бюджет страны от деятельности этого парка. 24 апреля кабинет министров в соответствии с законом сложил свои полномочия, и на должность премьер-министра был назначен Александр Анквап. Он уже возглавлял правительство при президентстве Сергея Вагапш, который скоропостижно скончался в 2011 году, после чего Александр Анквап был избран президентом Абхазии на недолгие 2,5 года, когда покинул должность в результате политического кризиса 2014 года. года. До нынешнего назначения премьер-министра Манкоп являлся депутатом парламента. Думаю, что это не единственный депутат, который при формировании правительства и местных органов управления уйдет в исполнительную власть. Поэтому Центральной избирательной комиссии не стоит расслабляться. Работа на ближайшее будущее гарантирована. Нашу страну ждут новые выборные кампании. Не знаю, обрадует ли эта новость избирателей, подуставших от бесконечных выборов. Специально для их Кавказа Зидачане из Сухумова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Будет ли новая власть в самопровозглашенной республике Абхазия дудеть в старую дуду? Можно ли село Аибга называть спорным? И очередной абхазский ответ Грузии теперь в связи с пандемией, публикуют абхазские СМИ. С обзором наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В Абхазии состоялась передача власти. Журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки написала, что для основной массы населения, цитата, «это уже давно рутинная процедура, вызывающая истинный интерес только у непосредственных участников, включая тех, кто с нетерпением ожидает раздачи кресел». Но дальнейшее развитие событий касается всех и предполагает три основных сценария. Первый наиболее реален. Ничего по-крупному не изменится, во власти появятся лишь несколько новых лиц, которые тоже будут дудеть в старую дуду. Венедиктова пояснила, в бытность Александра Анкваба президентом не было никаких реформ. Все внимание уделялось строительству, что тоже неплохо, но сейчас и денег будет меньше, и коронавирус сделал подсечку всему миру, не обойдя нас, так что особо не разбежишься. Учитывая сильный характер и системную настырность Золотинсковича, можно предположить, что основная вода пойдет на его мельницу, а новому президенту останется красивая роль свадебного генерала. Насущные реформы будут пылиться на дальней полке. Второй сценарий более оптимистичен. Аслан Джания попробует проявить характер, закаленный недавними происшествиями, из которых он вышел с честью, и все-таки сделать хоть что-то из обещанного для модернизации страны и наведения порядка. Она подчеркнула, что это будет очень непросто. Сопротивление тех, кому это невыгодно, и обычно инерция, характерна для каждого организма, в том числе и общественного, будут тормозить реформы. Третий сценарий будет общей пародией на первый и второй сценарии. Бесцельное перетягивание каната наверху и очередной разброд в массах. Не дай бог, но развитие событий может пойти по накатанной и закончиться очередным штурмом правительственного комплекса. Кстати, и первый сценарий тоже чреват этим вариантом, предположила Надежда Венедиктова. Общественный деятель, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Аслан Кабахи на своей странице Facebook опубликовал пост в связи с дискуссией по поводу села Аибга. «Не могу согласиться с депутатом парламента, с моим боевым другом Ильей Гуния, который заявил, что вопрос села Аибги не решен. Вопрос спорный. Для меня, как для многих наших граждан, этот вопрос вообще не спорный. Это суверенная территория Республики Абхазия. Там стоят и будут стоять абхазские пограничники. Если кто-то хочет у нашего государства что-то оспаривать, это его головная боль. Кстати, в Конституции Абхазии четко определены границы нашей страны. Восточный сосед вообще маниакально претендует на всю территорию Абхазии. И что наше государство назовем спорным? Недавние публикации в грузинских СМИ относительно помощи Абхазии в связи с коронавирусом прокомментировал ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов сопредседатель партии «Народный фронт Абхазии» Беслан Агарба, сообщает Абсад-Нил-Инфо. Беслан Агарба заявил, к сожалению, некоторые господа политики в Грузии на фоне событий, связанных с ситуацией, затронувшей весь мир без исключения пандемии коронавируса, озвучивают заявления, направленные только лишь на пиар своей так называемой политической деятельности в преддверии парламентских выборов. В ход идут передергивания фактов, искажение информации и просто откровенная ложь. Но когда предметом политической спекуляции становится здоровье людей, подобные действия, кроме как откровенным цинизмом, не назовешь. Иначе как двуличие этих господ, в обычное время ратующих за повсеместную изоляцию нашей страны от всего мира, сейчас льющих крокодиловые слезы по поводу тяжелой ситуации во время пандемии в Абхазии, назвать нельзя. Он отметил, что ситуация с распространением пандемии коронавируса в Абхазии на данный момент не столь катастрофична и лучше контролируется, чем в Грузии. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Время краткого выпуска новостей. 25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима. Такими словами начинается совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе. Дух Эльбы является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничество во имя общей цели, говорится в заявлении, полный текст которого опубликован в субботу 25 апреля на сайте президента России. В мире число заразившихся новым коронавирусом приближается к 3 миллионам. Умерли 195 тысяч пациентов. Выздоровели более 781 тысячи человек. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 по-прежнему являются США. Там зафиксировано 890 тысяч заражений. Более 51 тысячи человек умерли. На втором месте Испания. Более 219 тысяч заболевших и 22 тысячи смертей. На третьем месте Италия. Более 192 тысяч заболевших и 25 тысяч смертей. В России за сутки выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Умерли 66 человек, из них 41 в Москве. Выздоровели 682 заболевших. Всего в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа. 6250 человек выздоровели, 681 умер. В Грузии до 456 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCovid. За последние сутки в стране выявлено 25 новых фактов заболевания, 13 вечером 24 апреля и 12 сегодня утром. Число выздоровевших пациентов составляет 132. Пятеро человек с коронавирусом в возрасте от 67 до 86 лет скончались. В карантине находятся 4949 человек, а под наблюдением врачей в стационарах 555. Эпидемиологи прогнозируют резкий рост числа заболевших в ближайшие две недели. За два дня из Марнаульского района, объявленного зоной строгого карантина, вывезли примерно 250 тонн овощей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Грузии. Сельское хозяйство – основной источник доходов Марнаульского района, где проживают около 110 тысяч человек. Из-за угрозы распространения коронавируса с 23 марта муниципалитет был объявлен красной зоной, сообщает агентство «Новости Грузия». Фермеры, которые обычно сдают свою продукцию на оптовых рынках Грузии, теперь не могут покидать пределы района. В Минсельхозе заявляют, что в настоящее время реализацию продукции из Марнаули осуществляют несколько компаний. За два последних дня на реализацию из Марнаули вывезли примерно 250 тонн овощей. Процесс сдачи продукции контролируют правоохранители и соответствующие службы муниципалитета, говорится в сообщении ведомства. Министерство отмечает, что во время рабочего процесса соблюдается социальная дистанция, а все участники носят защитные маски. Машины, в которых грузят овощи, передвигаются по селам муниципалитета в сопровождении полиции. Губернатор Квему Картли Шота Рехвиашвили считает, что хаотичная ситуация, возникшая при реализации продуктов в Марнеуле в начале недели, радикально изменилась. По его словам, очереди стали упорядоченными, и теперь риска распространения заболевания в процессе не существует. Рехвиашвили также сообщил, что накануне 24 апреля состоялась встреча с участием местных властей и представителей Минсельхоза, где обсуждались проблемы реализации продукции из Марнеули. Стороны решили начать переговоры с еще несколькими дистрибьюторскими компаниями, которые смогут вывозить овощи из района в другие регионы. 177 граждан Грузии вернулись из Барселоны. Спецрейс был выполнен в международный аэропорт Батуми. Как сообщили общественному вещателю в Министерстве экономики, по прибытии пассажиры рейса прошли в аэропорту медицинский осмотр, после чего были перевезены в карантинные зоны, расположенные в Аджарии. В частности, это гостиницы «Оазис», «Колизей» и «Велмонт». Это были все новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кети Бочаришвили. Подводим итоги недели. Грузия лишилась возможности председательствовать на планировавшемся 15 мая в Страсбурге заседании Комитета министров Совета Европы. Впрочем, в этом нет никакого политического подтекста. Встреча не состоится из-за пандемии коронавируса. Тбилиси временно возглавил Совет Европы в ноябре прошлого года, и именно на грузинское председательство выпало самое сложное для организации и всей Европы время. Тему продолжит Владимир Унанянц.
Сначала Россия, теперь коронавирус. Председательство Грузии в Совете Европы выпало на нелегкое время. Возглавив организацию осенью прошлого года, страна оказалась в двусмысленной ситуации. Проведение заседания Комитета министров всех государств, входящих в организацию, обязательство, возложенное на страну председателя, и не выполнить его без политических последствий она не могла. Вероятный же приезд российской делегации в Тбилиси заранее ставил правительство в неловкое положение перед своими же гражданами и законодательством, запрещающим въезд в страну людям, нарушившим закон об оккупированных территориях. Министр же иностранных дел России Сергей Лавров, который должен был по правилам возглавлять российскую делегацию, делал это неоднократно. Чтобы избежать скандала, в результате консультаций с европейскими партнерами было выработано компромиссное решение провести выездное заседание на нейтральной территории, в Страсбурге. Но не срослось. МИД Грузии в связи с этим выступил с заявлением.
На встрече заместителей министров Совета Европы, которая прошла 22 апреля в формате видеоконференции, было принято решение изменить дату и место заседания Комитета министров Совета Европы. Встреча, которая должна была пройти в рамках председательства Грузии 15 мая в Страсбурге, состоится 4 ноября в Афинах в рамках председательства Греции.
Заседание, прошедшее 22 апреля, стало первым за время председательства Грузии первым в истории организации в формате видеоконференции. Возобновление работы Комитета министров Совета Европы, фактически парализованный в результате пандемии коронавируса, состоялось по инициативе Тбилиси. Главной темой первой виртуальной встречи стал именно COVID-19. По итогам заседания была принята декларация, в которой неконтролируемое распространение смертельно опасной инфекции названо самым острым кризисом и беспрецедентным вызовом в плане охраны здоровья. Комитет министров постановил, что борьбу с болезнью необходимо вести в соответствии с принципами и обязательствами стран-членов организации.
Комитет считает, что солидарность и сотрудничество между государствами являются решающими для эффективной борьбы с пандемией. В декларации отмечается, что Совет Европы, включая Банк развития, кризисный период и после него продолжит поддержку стран-членов.
Говорится в итоговом коммюнике. Европа, между тем, готова оказать Грузии дополнительную помощь. Еврокомиссия инициировала выделение Тбилиси 150 миллионов евро для преодоления ущерба, причиненного коронавирусом, в рамках 3-миллиардной программы макрофинансовой помощи странам, пострадавшим от пандемии. Деньги будут предоставлены в форме долгосрочного кредита. Евросоюз занимает эти средства на международных рынках и передает в распоряжение государств-партнеров. Целью такой помощи является преодоление дефицита бюджета, поэтому государства-получатели имеют право тратить суммы по своему усмотрению, финансируя обычные бюджетные расходы. В связи с этим посол ЕС в Грузии Карл Харцель направил письмо на имя премьер-министра Грузии, причем официальное обращение «Дорогой премьер-министр» перечеркнуто и от руки приписано «Дорогой Георгий».
Америки.
Я рад сообщить вам, что Европейская комиссия объявила о третьем пакете помощи – кредите на 150 миллионов евро на очень выгодных условиях, чтобы помочь удовлетворить неотложные финансовые потребности Грузии. При поддержке Международного валютного фонда наша помощь направлена на укрепление макроэкономической стабильности и создание условий, при которых будет возможно использовать ресурсы для защиты граждан Грузии и смягчения негативных социально-экономических последствий пандемии.
Сказано в письме Карла Харцеля. До этого было объявлено о двух пакетах помощи. Первый, от 30 марта, включает финансирование покупки медицинской техники первоочередной необходимости, поддержку уязвимых групп и широкомасштабную помощь малым и средним предприятиям в целях поддержания ликвидности, в том числе в местной валюте. Второй пакет, опубликованный 8 апреля, предусматривает выделение Грузии более 183 миллионов евро на поддержку социально-экономических мер, в том числе для покрытия финансовых потерь страны. Таким образом, суммарный объем двух пакетов помощи, выделенный Европейским Союзом Грузии в качестве грантов на преодоление ущерба от коронавируса, уже превышает 250 миллионов евро. Теперь к ним добавится 150-миллионный кредит. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В начале уходящей недели во Владикавказе прошла первая в России массовая акция протеста против режима самоизоляции. Несанкционированный митинг разогнали силы Нацгвардии. По данным МВД, было задержано 69 человек. Наблюдатели говорят, что на площадь вышли люди с самыми разными взглядами и требованиями. Организаторы во главе с оперным певцом Вадимом Чельдиевым выступили против мифического чипирования людей под предлогом вымышленного, по их мнению, коронавируса. Акцию поддержали и те, кто из-за режима самоизоляции остался без работы. Кто-то протестовал против полицейского засилья. Были и те, кто вышел выразить свое отношение к власти. С подробностями Мурат Гукимухов.
Журналист, блогер Кавказского узла из Владикавказа Алан Скурбаев был на площади Свободы и отслеживал, как развивались события. По мнению журналиста, на площади собралось около 1000 человек, но некоторые издания сообщали о 2 и даже более 1000 участников. По его словам, в акции протеста приняли участие самые разные люди. Были, конечно, и маргиналы из группы Вадима Чельдиева «СССР жив», собственно, организаторы акции, но пришли на площадь и люди с экономическими и социальными требованиями. Говорит Алан Скурбаев.
Были и действительно люди, которые вышли там со своими проблемами, которые у них накопились за многие годы. Сейчас просто эта ситуация спровоцировала их протест. Они даже не могут это выразить в каком-то одном лозунге или в требовании, но оставшись без заработка, они вышли на площадь. И они зашли же в дом правительства поговорить днем. То есть вначале намечался какой-то диалог. Питаров их принял. Они там какое-то время просидели, вышли, сказали, мы дальше будем. Сейчас еще пару групп делаем рабочих, снова заходим. И все могло разрешиться очень мирно. Около 4 часов дня был такой хороший шанс. И сами эти представители рабочей группы, которые заходили в дом правительства, они вышли и сказали, ребята, давайте сейчас разойдемся, есть диалог, мы потом будем отчитываться о том, как идет нам навстречу правительство. Но, к сожалению, молодежь отказалась уходить с площади, молодежь, видимо, такая настроена под влиянием лозунгов Чельдиева, может быть, это представители вот этой группы «СССР жив», люди левых взглядов, они отказались уходить, несмотря на долгие призывы, на самом деле, министра внутренних дел Скокова. Он лично стоял долго, убеждал их разойтись.
А потом Нацгвардия начала разгонять митингующих.
Не была так сильно применена сила. Их начали постепенно теснить, в ответ полетели камни. Ну, в общем, прям до сильного столкновения такого не дошло. Но потом, конечно, пошли массовые задержания. И не только на площади, но и, судя по видео, которые распространяются в городе, по номерам машин отслеживали активистов, и 69 человек задержано.
Алан, все-таки, по вашим наблюдениям, с чем конкретно был связан протест? Вот из-за чего собрались все эти люди?
Мне трудно сказать, с чем именно был связан. Это, на самом деле, очень редкое для Северной Осетии явление, вот чтобы вот такой всплеск протестов с абсолютно размытыми требованиями, с такими идеями, абсолютно не сфокусированными, я такого не помню. Наверное, что-то у них внутри какой-то негатив собирался годами, который они не смогли даже артикулировать.
По мнению российского экономиста Дениса Соколова, карантин в России вызывает массу разных реакций. По его словам, интересно наблюдать за нашей бюрократией, за ее карантинными мерами, которые иначе чем странными не назовешь. Например, в парке и в лесу гулять нельзя, а на общественном транспорте, в том же метро, ездить можно. Передвигаться в такси можно, а в своей машине нельзя. Все эти меры выглядят неубедительными, потому что граждане не видят в этих ограничениях логики. Зато они наблюдают за тем, как элиты начинают использовать ограничительные меры в своих интересах. Например, большим сетевым продуктовым магазинам работать можно, а мелких частников закрывают. Крупные сельскохозяйственные холдинги продолжают работать, а мелким фермерам не дают проехать по дороге, требуют соблюдения карантина. В Северной Осетии, говорит Денис Соколов, причин для возмущения не меньше. Все мелкие предприятия закрыты, в то время как Битаровский пивзавод работает.
То есть вот этот карантин, по большому счету, бюрократия, во многих регионах используют как вообще способ выдачи лицензии на любую деятельность, да, на выход на улицу. То есть, в принципе, такой праздник бюрократа. Теперь можно все запрещать и разрешать только по специальной просьбе. Да. То есть это все настолько выглядит лицемерно, тупо и бессмысленно, что, конечно, это народ возмущает. Вот. И вот этот протест, он такой антиин, он не имеет никакого отношения там, к каким-то идеям про демократию, к каким-то идеям про либеральные ценности и так далее. То есть есть протест такой антиэлитный, да, он же направлен и против бюрократии, и против вообще богатых людей, которые как бы там сидят в больших городах, и против всемирного заговора, и против мирового правительства. Но при этом он где-то начинает пересекаться с протестом против полицейских мер, которые вводятся во время карантина. А дальше он пересекается с требованием, ну, например, которое озвучивает Навальный, раздать людям деньги, да, просто. И, собственно, что делают сейчас осетинские власти? Вчера был протест, сегодня они уже объявили, что они их раздают. Правда, я не прочитал сколько, видимо, все-таки не 20 тысяч.
То есть, по-вашему, власти Северной Осетии испугались и пошли на уступки?
Чего он испугался? Он испугался того, что Москва заметит, что он не удерживает ситуацию. Пока он этого испугался. Потому что люди, которые вышли на улицу, они такой вроде бы угрозы не представляли. Я совершенно не понимаю, зачем пригнали столько техники и столько Росгвардии. Точно.
Это был российский экономист Денис Соколов. Мурат Букимуков. Специально для «Эхо Кавказ».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия на этой неделе с тревогой следили за развитием событий во Владикавказе. Многие называли угрозу коронавируса выдумкой властей. Ирина Келихсаева о том, возможно ли подобное развитие событий в Цхинвали.
Все, что происходит в Северной Осетии, делится в беседе с «Эхом Кавказа» политолог Дина Алборова, не может не напрягать по той простой причине, что расшатывает и так не очень стабильную ситуацию. Но если убрать всю составляющую с отрицанием коронавируса, то необходимо понимать, что речь идет не просто о вирусе. Речь идет и о социальном протесте и недовольстве своей ситуации. На вопрос «Эхо Кавказа», насколько возможен митинговый выплеск карантинного недовольства в Южной Осетии, политолог ответила так.
Что у нас может быть в этой связи? По моим наблюдениям, конечно, пока все это в такой латентной форме, у нас вообще сложно вывести людей из домов на улицы, тем более вот в состоянии самоизоляции. Но тем не менее, хочу обозначить, что проблемы есть, и они будут усугубляться. Особенно речь касается вот этих индивидуальных предпринимателей, которые сегодня не могут работать. Речь идет о заработках людей, которые зарабатывают на этой индустрии красоты. У всех у них практически кредиты, все они содержат свои семьи, они не на госбюджете. Что делать этим людям? Вот это вопрос, на который должна отвечать власть. И я думаю, что мы пока, как говорится, в начале пути, но ситуация будет ухудшаться, потому что вопросы с доходом, они не решены. Вопросы с оплатой кредита, я думаю, все это висит в воздухе. Рост цен, и это будет продолжаться очень тяжело. И бюджетникам тяжело, потому что зарплаты не ахти какие. Я думаю, они пока будут терпеть какое-то время, но если проблема не будет решаться, и уже ситуация ухудшится настолько, что уже терпеть невозможно, я думаю, что это вполне реально. Поэтому именно сегодня, именно сейчас государство должно решать эти вопросы. У государства очень много, у правительства сейчас головные боли. И вот этот вирус, он оголил вот эту нашу абсолютную беззащитность. И он оголил те проблемы, над которыми давным-давно надо было работать и решать эти вопросы. Но, к сожалению, увы, и дальше будет ситуация ухудшаться.
Президент Анатолий Бибилов выразил на своей странице в Facebook слова поддержки в адрес главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, который обратился к населению в связи с массовыми протестами. По сообщениям СМИ, власти Северной Осетии уже начали выплачивать деньги потерявшим работу из-за пандемии. Во время обсуждения на заседании оперативного штаба роста цен в республике Анатолий Бибилов пообещал, цитата: «Если в торговых точках цены будут необоснованно завышены, то я думаю, что мы сможем на государственные средства закупить месячный объем товаров и привезти их в республику, и таким образом проконтролируем рост цен». Конец цитаты. Цены во всех торговых точках Цхинвала, по наблюдениям местных жителей, в среднем уже выросли на 20-30 рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Шведская модель борьбы с коронавирусом остается предметом полемики, причем, можно сказать, всемирной. Запретом Швеция предпочитает рекомендации, полагая, что чувство ответственности эффективнее санкций и наказаний. Между тем, уровень смертности от коронавируса делает Швецию одним из аутсайдеров борьбы с ним. О том, почему шведы избрали эту модель, как они сами к ней относятся и почему страна в смягчении карантина может отстать от соседей, Вадим Дубнов говорит с гостем недели, бывшим корреспондентом шведского телевидения в Москве Эллен Йонсон.
Как к такой методике борьбы с коронавирусом относятся сами шведы?
Все по-разному. Некоторые считают, что они слишком слабые. Эти рекомендации, что, может быть, надо было закрыть, например, рестораны и кафе, чтобы люди не ходили, потому что очень сложно не ходить, когда они работают. С другой стороны, очень многие поддерживают, считают, что это правильно, и что люди все-таки стараются очень соблюдать вот эту дистанцию и те рекомендации, которые есть, и запреты, которые все-таки существуют.
Направление борьбы с коронавирусом такое же, как у всех, по большому счету, просто это рекомендательный, а не директивный характер.
Да, запреты могут только делать правительство. А вот это все, вот эти учреждения, государственные, они могут рекомендации давать, не запреты. Но это не значит, что это советы. Это нельзя путать с советами. Потому что советы, это значит, ты можешь делать как хочешь, да? А рекомендации, это значит, должен следить и соблюдать вот эти рекомендации. Поэтому мне кажется, люди с границы немножко путают, не понимают вот то, что... Ну, думают, что рекомендации — это советы.
Но давайте в этом месте подробнее. Что значит рекомендация — это не советы? Мне что-то рекомендуют. Рекомендуют не ходить в ресторан, да, допустим, или не рекомендуют ехать на Пасху в деревню. А я вот беру и еду. Что со мной сделают? Я подвергнусь общественному осуждению, подвергнусь каким-то санкциям? Или просто это дело моей совести и моей ответственности?
Ну, это, да, конечно, дело совести. Например, запрещено встречаться больше 50 человек. Нельзя иметь такие вечеринки или нельзя собрать людей на концертах. Это запрещено. Запрещено ходить близким в домах престарелых. Это запрещено. Но рекомендуется не путешествовать по стране, например. Но никто же не будет гонять за тобой, если ты будешь путешествовать. Но есть такие рекомендации, что нельзя выезжать, например, из Стокгольма в другие города или в Стокгольм. Вот это рекомендация. Вот такая разница.
То есть расчет просто на то, что люди будут следовать рекомендациям и исходить только из своей ответственности. Насколько оправдывается такой расчет?
Мне кажется, все люди все-таки соблюдают рекомендации. И, конечно, мне кажется, это работает, потому что это рассчитывает на личную ответственность каждого человека и доверие, взаимное доверие между государством и населением. И мне кажется, что это работает, и что большинство все-таки старается. Конечно, очень проблемно, например, в ресторанах, потому что там ты пойдешь в ресторан, да, ты стараешься держать дистанцию, но кто-то другой подходит очень близко к тебе. Вот это, конечно, есть проблема. Поэтому сейчас вчера вышел премьер-министр и говорил, что если вы рестораны не будут соблюдать, то мы можем закрыть. И это тогда будет настоящий запрет. Поэтому такой баланс в Швеции, нету возможности так, ну, запретить так много, потому что у нас, может быть, из-за того, что у нас не было ни войны, ни такого глубокого кризиса. ЧС, например, который можно в многих странах, у нас это нельзя привезти. Комендантского часа такого вообще понятия нет в Швеции. Поэтому, мне кажется, что правительство и государство пытаются находить другие пути и объяснить то, что работает очень много с информацией, чтобы люди действительно поняли. У нас, например, идут очень много сюжетов внутри больниц, чтобы люди поняли, что такое COVID-19 и насколько это страшно умереть от этого. и поэтому надо соблюдать.
Вот эта методика борьбы, вот этот поиск этого баланса, это как-то по традициям Швеции, не знаю, культурно-этическим, политическим?
Мне кажется, это связано с законодательством вообще соразных инфекционных болезней, потому что у нас вообще это законодательство очень держится на личной ответственности человека, который болеет. Политики и эксперты верят, что запреты просто тоже не все соблюдают. Да? Если посмотреть, например, на некоторые страны Европы, там есть запреты, но люди все равно их нарушают. Поэтому у нас тоже есть очень сильная вот эта вера в демократию, вера в информацию и вера в транспарентность. А верить, что это можно просто объяснить и рассказать, и люди тогда будут понимать. И поэтому это тоже, мне кажется, это держится на этой традиции тоже в Швеции, вот, что люди должны сами понимать, тогда будут соблюдать. Ну, конечно, люди не устраивают вечеринки, не устраивают дни рождения. Все стараются поменьше общаться. Когда общаются, они стараются держать по 2 метра дистанции, или, как у нас говорят, маленький лёд. Конечно, это влияет очень сильно, но я, например, ходила в бар с подругой, но там ставили столы очень далеко от друг друга и пускали немного людей, чтобы было большое расстояние. И, например, я тоже даже каталась на лыжах, ну, перед тем, как стало так остро, у нас тоже закрыли курорты горнолыжные. Но до этого я каталась, и там, например, тоже стояли люди и контролировали, что люди на подъемниках только поднимались в свои компании, не с чужими людьми, и что тоже была дистанция. Все стараются по-своему и как можно держать и соблюдать, но тем не менее не сокрывать. Люди все тоже скучают, тоже хотят, чтобы было как обычно. И просто, когда сейчас такая хорошая погода стоит, как у нас сейчас, то люди, конечно, хотят гулять. Может быть, сейчас будет даже больше запретов, потому что все-таки недостаточно большие расстояния между людьми.
Жизнь в городе изменилась все-таки. Народу стало меньше в ресторанах, на улицах.
Ну, например, я живу совсем рядом с метро, и метро довольно пустое. Там очень мало людей, и тоже и у нас громкоговорители на станциях говорят, не езжайте с нами, если вам обязательно, то, пожалуйста, сидите далеко от друг друга. И мне кажется, это все-таки ощущается, что очень мало людей в автобусах, в метро. И на улице, может быть, много людей гуляет, но в ресторанах, в магазинах, ну, довольно пусто.
Эллен, мне кажется, что есть какое-то упрощение в представлении о том, что происходит в Швеции. Его жертвой, насколько я понял, пал даже господин Трамп, который сказал, что Швеция пытается добиться стадного иммунитета. А действительно все на самом деле не совсем так, что, в общем, Швеция не ставит своей целью достижение заболеваемости 60%.
У нас, говорят, что, может быть, 20-30% уже болели в таком коронавирусом. И это не даже, что вот этот иммунитет стады, что это цель, это просто последствия того, что люди все-таки будут болеть. И очень сложно остановить этот вирус и без вакцинации, и без иммунитета, да? Но это просто не то, что они готовы, что люди или правители готовы пожертвовать людьми. Это просто такой факт вообще этого вируса.
Меняется ли отношение в связи с повышением темпов смертности? Потому что последние 2 дня... количество смертей по 200 в день.
Я считаю, и мне кажется, многое со мной, считаю, что это просто катастрофа, что мы не могли защитить наших пожилых людей, которые проживают в домах престарелых. Это просто считаю, это позор и трагедия. И мне кажется, что это связано с тем, что персонал в этих домах меняется очень часто. Бывает, что каждый день приходит к бабушке 10 разных человек. И поэтому и эти люди, которые работают в этих условиях, у них, ну, плохие, они работают по часам часто, нет возможности, например, не ездить на метро, потому что чаще всего это люди, которые там маленькие зарплаты, поэтому люди несодержательные, у них, может быть, нет машин или нет возможности, они живут в пригородах, и они просто обязаны ездить на метро на работу. И вот, мне кажется, это просто катастрофа, то, что запретили людей посещать своих близких, мне кажется, это совсем не помогает. Сейчас мы видим, что очень много людей очень страдают от того, что они не могли прощаться с своими родными людьми, которые умирают от COVID-19 в этих домах. И очевидно, что они заражаются от персонала и не от близких людей. То, что он будет потом анализировать, и то, что очень интересно и очень печально, это то, что очень много болеет, ну, умирают, конечно, пожилые люди, да, в домах престарелых. Это, говорят, 1/3 мертвых – это в домах престарелых. А еще очень высокая смертность именно в пригородах, где живут мигранты. Mm-hmm. Вот это очень, очень печально, что именно в начале погибали очень много шведы-сомалийцы. Это же не они катались на лыжах в Италиях, в дорогих курортах, а привезли вирус богатые, да, но страдают очень именно бедные люди, да, и люди, которые живут более плотно, тесно, и вот это будет, мне кажется, очень такой урок для шведского общества потом.
Элен, по вашим ощущениям, все-таки правительство готово к каким-то запретам, к ужесточению этого подхода?
Да, мне кажется, если будут не будут соблюдать, например, в ресторанах, мне кажется, закроют просто рестораны, это запросто. Потому что сейчас вчера вышел премьер-министр очень жестко и сказал, что вы должны соблюдать, и вы не должны не путешествовать, и сидите дома. Если вы это не будете делать, то мы можем еще запреты просто сделать, ну, больше запретов, чтобы вы действительно поняли. Особенно это проблема среди молодых, да, вот, которые не соблюдают. Во многих странах, например, сейчас говорят о том, что открывает общество, да, что пытается открывать магазины или открываются кафе, рестораны. Но у нас, наоборот, сейчас говорят, что вы не думайте, что мы скоро откроем общество. Наоборот, вы должны сидеть и до июня, хотя бы и до июля, вы перепланируете свои отпуска. Вы не рассчитываете на то, что вы можете спланировать какой-то день рождения, праздновать летом у себя в саду, вы должны передумать. И мне кажется, очень жестко сейчас вышли, и они не хотят называть какую-то дату, когда все откроется. Так делается во многих странах.
Элен, это корректировка или признание какой-то ошибочности изначальной?
Нет, мне кажется, это не признают какие-то ошибки. Это просто другой подход.
Гостем недели была бывший корреспондент шведского телевидения в Москве Элен Йонсон. С ней беседовал Вадим Дубнов. Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вела программу Кети Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.